теме часа нас познакомила Ольга Коробейникова. А теперь несколько слов о погоде. В Москве днем облачно, местами небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Температура от 0 до плюс 2 градусов. По области от минус 2 до плюс 3. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшие осадки. Температура от плюс 2 до плюс 4 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. От отставки к инаугурации. Сегодня Валентина Матвиенко официально продолжит свое правление еще на 5 лет. Претенденты на кинопремию «Золотой орел». «Старая школа» – выставка старинных шпионских технологий в Великобритании. Эти и другие темы, а также новости спорта, обзор центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрики «В этот день в эфире «Свободы. Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапурмурата Ниязова. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, пишите нам. Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Я обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в Петербурге, в Мариинском, пройдет церемония инаугурации губернатора Валентины Матвиенко. Двумя днями раньше законодательное собрание города утвердило Валентину Матвиенко в должности губернатора еще на 5 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
На церемонию инаугурации, которая начнется в 15 часов, приглашены полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, почетные граждане, судьи Уставного суда города и, конечно, депутаты. Сначала председатель законодательного собрания Вадим Тюльпанов должен огласить постановление городского парламента о наделении Валентины Матвиенко полномочиями губернатора Петербурга и вручить ей соответствующие удостоверение. Затем Матвиенко принесет присягу на уставе Петербурга, и тогда будет объявлено о ее вступлении в должность. После этого начнутся поздравления. Два дня назад за утверждение Матвиенко в должности губернатора на следующие 5 лет проголосовали 40 депутатов. Против только 3. Михаил Амосов, Наталья Евдокимова и Сергей Гуляев. Но именно по их инициативе разгорелась жаркая дискуссия. Сергей Гуляев сказал, что строительство небоскреба «Газпром-Сити» — это тяжкий оброк, наложенный губернатором на горожан.
На строительство «Газпромбашни» каждый горожанин в течение 10 лет каждый год будет отчислять 1300 рублей на то, чтобы Миллер построил там этот безумный офис. Я привел слова Миллера, который заявил, что компания «Газпром» будет платить городу 7 миллиардов рублей налогов. Ну, простите, 6 обратно ему возвращается, по сути, в карман. Это просто контрибуция побежденного города, оккупировавшим его войскам.
Именно вокруг строительства «Газпром-Сити» на средства из городского бюджета и развернулась главная дискуссия. Кроме того, оппозиционеры ставили вину губернатору и другие амбициозные проекты, намыв территории для строительства пассажирского порта и Балтийскую жемчужину, так называемый «Китайский квартал». Говорили о том, что истинный рейтинг губернатора совсем не так высок, как гласят официальные цифры, что Матвиенко удобно только олигархам и кремлевским чиновникам.
Она очень удобный человек для президента Путина, для крупного бизнеса, для Медлера, для Олег Первого, который здесь получает преференции небывалые. В мире такого нет вообще. Что ей говорят, то она и делает.
Удвоение и утроение городского бюджета ничего не значит, если пенсионеры все так же бедны, а зарплаты бюджетников растут только за счет сокращения ставок учителей и врачей, говорили оппозиционеры, которым в конце концов руководители фракции «Единая Россия» публично обещали, что в следующем созыве их не будет в стенах парламента. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
7:11 в Москве, и утреннюю программу продолжает по традиции в это время обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Ну и главная тема нашей утренней программы, да не только нашей, и не только утренней программы, это смерть Туркменбаши Сапурмурата Ниязова.
Совершенно
я убежден,
верно.
Что у вас российские газеты...
Есть что сказать по этому поводу.
Очень много что имеет сказать.
Очень много, да. Но начну я от противного, если вы не против. Отмечу два издания, это газета газета и независимая газета, которые не делают эту тему темой дня, центральной темой своих публикаций. Но к ним мы вернемся позже, а сейчас, конечно, будем говорить о главной теме. В ночь на четверг в 1:10 по местному времени умер президент Туркмении Сапармурат Ниязов, пишут «Известия». Официальное его кончине было вчера объявлено по государственному телевидению. Издание напоминает, что Ниязову, единолично правившему страной последние два десятилетия, 19 февраля следующего года исполнилось бы 67. В Туркмении объявлен 7-дневный национальный траур. Решено отменить празднование Нового года. «Коммерсант» продолжает. Окружение покойного Туркменбаши, нарушив Конституцию, назначило на пост его временного преемника не спикера парламента, а вице-премьера. Спикер оказался в тюрьме. В стране объявлен траур. Отменены новогодние торжества. Войска приведены в повышенную боеготовность. Это означает начало большой геополитической игры вокруг страны, обладающей гигантскими запасами газа. Насчет геополитической игры публикация в газете «Ведомости», а заглавлена она «Незаконно рожденная власть». Смерть Сапармурата Ниязова привела к фактическому перевороту в Туркмении. Силовики нарушили Конституцию в части процедуры передачи власти и назначили исполняющим обязанности президента страны удобного для себя человека. В переходный период для путчистов будет особенно важна поддержка России, отмечает издание. Так считают эксперты. А значит, России теперь представилась возможность добиться от Туркмении уступок в газовой сфере, какой не было за все время правления Туркменбаши. Аркадий Дубнов в газете «Время новостей» пишет: причина смерти — внезапная остановка сердца. Так во всяком случае говорится в официальном сообщении туркменских властей. Как нередко бывает в таких случаях, возникли слухи и в первую очередь в самой Туркмении. Об этом «Времени новостей» сообщили информированные источники из Ашхабада. Речь о том, что Ниязова могли отравить и что его кончина наступила несколькими днями раньше. Но поскольку истинную причину и дату его смерти установить сейчас никто не возьмется, то придется доверять официальному туркменскому коммюнике. Впрочем, если вспомнить заверение профессора Мейснера, делавшего Ниязову в Германии операцию на сердце еще в 1997 году, и немецких кардиохирургов, которые регулярно обследовали своего высокого пациента, что все жизненно важные органы президента Туркмении функционируют нормально, а сам он находится в превосходной физической форме, то доверять уже и вовсе некому, пишет Аркадий Дубнов. В российской газете автор публикации на первой полосе, центральной публикации, политический обозреватель Валерий Выжутович. Он назначил себя пожизненным президентом страны, пишет автор. В ночь на 21 декабря он скончался. Неожиданно выяснилось, пожизненный не значит вечный.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. 7:45 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Смерть президента Туркмении Сапармурата Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мире. Россия и Германия заявили о необходимости сохранения стабильности в регионе. «Газпром» стал основным акционером проекта «Сахалин-2». Госдума России сегодня рассмотрит в третьем заключительном чтении законопроект о так называемой налоговой амнистии. В Пекине проходит 5-й завершающий день многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10:00 утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». День чекиста как день правительства. Сколько бывших коллег президента Путина находится сейчас при нынешней власти? Сохранится ли в России телефонная монополия? Почему президент и премьер-министр Украины ходят в разные церкви? Обо всем об этом в программе «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро. И, насколько я понимаю, нас ждут новости баскетбола.
Доброе утро, да. В четверг завершился 9-й тур групповых турниров Евролиги УЛЕБ. Греческий Панатинаикос выступал на площадке хорватской Цибон, одержал победу 78-75. и остается единственной командой в Евролиге, выигравшей все 9 матчей. В гостях играла вчера и Барселона на площадке итальянского Бенетон. Она проиграла 67-68. Это второе поражение испанской команды, и она теперь отстает в группе С от лидера московского ЦСКА на очко. Матчи следующего, 10-го тура, состоятся в первую неделю нового года. А в чемпионате российской суперлиги баскетболисты пермского «Уралгрейта» проиграли на своей площадке соперникам из владивостокского «Спартака» 94-98. Новосибирский «Локомотив» принимал гостей самарского клуба ЦСКА ВВС и тоже уступил 65-83. Ну, все эти команды находятся в середине или в нижней части турнирной таблицы, а лидирует «Уникс», имеющий 100% результат – 10 побед в 10 матчах. В чемпионате Испании по футболу в четверг матчем «Барселона-Атлетика», в котором была зафиксирована ничья 1-1, завершился 16-й тур. «Барселона» набрала 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 3 очка от «Севильи». При этом она имеет игру в запасе. На этапе Кубка мира в Валь-д'Изере Франция-горнолыжницы соревновались в специальном слаломе, как и во всех стартах сезона в этой дисциплине. Победа досталась австрийке Марлис Шильд. Она теперь лидирует не только в слаломе, но и в общем зачете Кубка мира. Второй на финише была немка Анна-Мари Герг, а третья – шведка Тереза Борсен. Мужчины на этой неделе выступают в Австрии, в Хинтерштодере. Лучшее время на трассе гигантского слалома показал вчера норвежец Аксель Лунд Свиндал, который стал лидером как в этой дисциплине, так и в общем зачете Кубка мира. Второе место занял канадец Франсуа Бург, третий – финн Калле Паландер. Три матча 35-го тура состоялись в четверг в чемпионате российской хоккейной суперлиги. Акбарс на выезде обыграл «Нефтехимик» 6-2 и вернул себе первое место, набрав 73 очка. На три меньше имеет «Авангард», и на третьем месте идет «Химик» 66 очков. «Северсталь» и «Локомотив» сыграли вчера в ничью 1-1, а «Трактор» проиграл магнитогорскому «Металлургу» 2-4. В Дакаре на чемпионате мира по международным шашкам среди национальных сборных команд вчера определились полуфиналисты. Только один четвертьфинальный матч завершился в основное время. Белоруссия выиграла у Литвы 4-2. В остальных трех потребовались дополнительные матчи с укороченным контролем времени. В итоге Латвия выиграла у Эстонии, Голландию у Камеруна и Россия у Сенегала. Сегодня состоятся полуфинальные матчи Россия-Голландия и Латвия-Белоруссия. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги к этому моменту завершилось несколько матчей. Во встрече «Атланты» с Питтсбургом Илья Ковальчук забросил 19-ю в сезоне шайбу и сделал 2 голевых паса, а другой игрок «Атланты» Вячеслав Козлов отметился голом и результативной передачей. При этом «Атланта» после ничей в основное и дополнительное время 3-3 победила по буллитам. «Баффало» с крупным счетом 7-2 выиграл у «Нэшвилла». У победителей 2 шайбы забил Максим Афиногенов. «Бостон» взял верх над «Ванкувером» 2-0, «Монреаль» над «Филадельфией» 4-2. Ну, игры там еще продолжаются, их результаты я сообщу в следующем выпуске спортивных новостей. Лучшим спортсменом уходящего года в Германии, согласно опросу среди местных средств массовой информации, назван трехкратный олимпийский чемпион игр в Турине, биатлонист Михаэль Грайс. На Олимпиаде 2006 года Грайс выиграл гонки на 15 и 20 километров, а также победил в составе эстафеты. Второе место в голосовании занял семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1 Михаэль Шумахер. И на третьем месте в этом списке нападающий Вердера из сборной Германии по футболу Мирослав Клозе.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. «27 января в первом павильоне Мосфильма пройдет 5-я церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». Претенденты уже названы. С огромным отрывом от других кандидатов в номинациях лидирует «Остров» Павла Лунгина. С подробностями обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
«Золотой орел» вручается по 20 номинациям: игровым, документальным, анимационным и телевизионным фильмам, которые вышли в прокат с 1 ноября 2005 года по 31 октября 2006. Глава экспертного совета Кирилл Разлогов.
В этом году нет очевидного фаворита, и поэтому сама процедура голосования уже становится тем более интересной.
Взглянув на список претендентов, хочется воскликнуть: «Ба, знакомые все лица!» В пятерке лучших игровых фильмов только один, «Дневной дозор», не был показан на летнем кинотавре. Остальные там побывали и были отмечены разными наградами. Это «Живой» Александра Велединского, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Мне не больно» Алексея Балабанова и «Остров» Павла Лунгина. «Остров» присутствует в 9 номинациях номинациях премий, в том числе во всех главных. А еще за звание лучшего телефильма будет бороться «Дело о мертвых душах» того же Павла Лунгина. Характерно, что по две номинации собрали Анна Михалкова и Чулпан Хаматова. Первая за роли в фильмах «Связь» и «Изображая жертву», вторая за работы в картине «Многоточие» и сериале «Доктор Живаго». У «Живаго» вообще 5 номинаций. У фильма Глеба Панфилова «В круге первом» 3. Но эти две картины не будут состязаться между собой. Первая представлена как сериал, а вторая как телефильм. Это зависит от числа серий. Сразу заметим, что и мужские, и женские работы, исключая роль Петра Мамонова в «Острове», в телефильмах намного интереснее, чем в кино. Здесь Евгений Миронов, Андрей Смирнов и Инна Чурикова из «Круга первого», да еще Олег Янковский из «Доктора Живаго». Президент Академии Владимир Наумов считает, что хороших и разных фильмов становится все больше.
В этом году у нас есть известные успехи в кинематографе. И если раньше мы стремились как бы нащупать основное направление движения отечественного кино, в этом году мы оцениваем несколько направлений. Сейчас появились картины очень разные. Главным достоинством «Гвоздя» является стандарт. Чем больше один гвоздь похож на другой, тем выше его качество. А в нашей жизни, чем художник больше отличается от другого художника, тем он более интересен.
В этом году Академия решила оправдать свое гордое название и предъявить миру научную сторону своей деятельности. Это две только что вышедшие книги. Одна называется «Электронная культура и экранное творчество», а вторая – «Огромный справочник. Первый век нашего кино». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И к главной теме нашего утреннего эфира нас возвращает рубрика «Русский политический интернет».
Смерть Сапармурата Ниязова еще не стала темой для газет. О ней сообщили этой ночью. Зато интернет-сайты отреагировали быстро, в очередной раз продемонстрировав свое явное оперативное преимущество перед так называемой бумажной прессой. Газета «Ру» опубликовала статью Ксении Солянской и Ильи Азара под названием «Туркменбаши умер». Начинается она с предположения о преемнике туркменского правителя.
Ночью скончался вечный президент Туркмении Сапармурат Ниязов. У диктатора остановилось сердце. Кто займет место Туркменбаши, пока не до конца ясно. Вероятно, по советской традиции, преемником станет глава похоронной комиссии Курбангулы Бердымухамедов.
Как уже ясно из процитированного пассажа, авторы газеты «Ру» строят свои предположения на сходстве советского режима и постсоветского, туркменского.
В советские времена именно глава похоронной комиссии рассматривался главным претендентом на место умершего. Эти прогнозы всегда сбывались. От СССР времен дряхлеющего политбюро нынешний Туркменистан отличается мало. Неожиданная смерть многолетнего и объявленного вечным лидера Туркмении может привести к политическому кризису как в Туркмении, так и на всем постсоветском пространстве. Дело в том, что никакой смены ему в Туркмении и не подразумевалось.
В интернет-изданиях появились также сообщения о том, что Туркменбаши на самом деле умер якобы 3 дня назад. Об этом пишет и Лента.ру, и Газета.ру, и Политру, и другие сетевые ресурсы. Сайт Полит.ру сообщает.
Анонимный источник в оппозиции сказал, что Сапармурат Ниязов скончался примерно 3 дня назад. Такая информация была у многих, но люди отказывались в это верить, сказал собеседник агентства. По его информации, 2 недели назад Ниязова посетили иностранные врачи, которые отказались от какого-либо хирургического вмешательства.
Полит.ру со ссылкой на агентство РИА Новости сообщает также, что туркменская оппозиция активно обсуждает сложившуюся ситуацию.
После смерти Ниязова лидеры туркменской оппозиции в ближайшие день-два планируют встретиться и обсудить ситуацию. Об этом заявил РИА Новости по телефону бывший вице-премьер Туркмении, председатель общественно-политического движения «Ватан» Худайберды Аразов. Все туркменские оппозиционеры живут за границей. На родине против них возбуждены уголовные дела и уже вынесены судебные решения.
Сайт «Лента.ру» пишет о планах туркменской оппозиции, которая, судя по всему, не была готова к нынешнему повороту событий.
В настоящее время туркменские оппозиционеры живут за границей, поскольку на родине им грозит пожизненное тюремное заключение. Однако уже через 2-3 дня лидеры оппозиции намерены вернуться в республику. В их планах создание оппозиционно-коалиционного правительства, пересмотр национального законодательства и организация всенародных выборов президента.
Сотрудница туркменской службы «Радио Свобода» Алтын Магауина считает, что теперь, после смерти Ниязова, оппозиция может объединиться.
Я сейчас разговаривала с одним из оппозиционных лидеров Авдайкулиевым. Основные лидеры оппозиции решили объединиться и в ближайшее время поехать в Туркменистан. Оппозиция, которая живет за рубежом, к радикальному исламу не имела никакого отношения. То есть это были, снова же, Авдакулиев был первым министром иностранных дел независимого Туркменистана. После этого он ушел в отставку, ушел в оппозицию. Другие наши оппозиционеры, например, Худайберды Уразов, он был раньше председателем Центрального банка Туркменистана. Снова же, уйдя со своего официального поста, он занялся оппозиционной деятельностью. И еще одна фигура, это Нурмухамед Ханамов, это бывший посол Туркменистана в Турции и в Израиле.
Журналист туркменской службы «Радио Свобода» Алтын Магауина. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Утреннюю программу продолжит короткий обзор американских новостей. Его представит мой коллега Юрий Жигалкин.
Использование служебной машины в личных целях может не только положить конец карьере одного из виднейших нью-йоркских политиков, но и обернуться для него 4-летним тюремным сроком. Главный ревизор города Эллен Хевиси, недавно выбранный на эту должность на второй срок, готов уйти в отставку при условии прекращения штатным прокурором уголовного расследования. Факт использования женой Хевиси служебного лимузина для поездок на медицинские процедуры стал широко известен во время выборов. Ревизор быстро возместил городу 90 тысяч долларов и извинился, сказав, что он считал, что его жена имеет право на использование его автомобиля в целях безопасности. Однако городская комиссия по этике сочла его виновным в нарушении закона, и избранный на второй срок ревизор, возместив еще 100 тысяч, отказался уходить, заявляя, что избиратели простили его. Однако настойчивость прокурора, по-видимому, испугала главного ревизора города, и он надеется, что отставка спасет его от суда. Нескончаемые часы, проведенные на тренировках, и тонны пота, пролитые во время оттачивания меткости удара на гольфном поле, теннисном корте или баскетбольной площадке, скорее всего, не принесут ожидаемого результата. Такой вывод следует из необычного исследования, проведенного учеными Стэнфордского университета. Проблема заключается в том, что автоматизма движений недостаточно для достижения идеальных результатов. А мозг и нервная система, как выясняется, утомляются от бесконечных однообразных движений и, образно говоря, смазывают внимание спортсмена. Ученые провели эксперимент на обезьянах, пытаясь выяснить, помогут ли длительные тренировки добавить им скорости в выполнении простого движения. Выяснилось, что лучший результат был достигнут вскоре после начала занятий. В дальнейшем мозг, заучивший операцию, неизбежно отвлекался, тормозя прогресс. Ученые подозревают, что идеальное постоянство результатов попросту недостижимо даже для выдающихся атлетов, потому что в человеческом мозге природой заложено сильное импровизационное начало.
Обзор коротких новостей представил Юрий Жигалкин. А теперь объявление. Сегодня в 7 часов вечера после новостей передача «Время гостей». Итоги года подводим вместе с Никитой Михалковым. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит моя коллега Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится слушание по иску вдов моряков, погибших на подлодке К-159. Вдовы четырех подводников требуют у Министерства обороны и Минфина России возмещения морального ущерба в размере 1 000 000 рублей каждый. Подлодка К-159 затонула в августе 2003 года в Баренцевом море при буксировке для утилизации. Из 10 членов экипажа спасли только одного. В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапурмурата Ниязова объявлен 7-дневный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Временно руководит республикой вице-премьер Гурбангулы Бердымухамедов, который уже заявил по национальному телевидению, что продолжит проводить политику покойного президента. Правозащитные организации призывают власти Туркмении освободить политзаключенных и журналистов, брошенных в тюрьмы в годы правления Сапурмурата Ниязова. По данным туркменской хельсинской группы, в стране насчитывается около 4000 политзаключенных. В Киеве сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина с главой Украины Виктором Ющенко. Цель однодневного визита Путина на Украину – проведение первого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии, созданной в 2005 году. «Газпром» стал новым участником проекта «Сахалин-2». Российский газовый концерн купил 50% плюс одну акцию за 7 миллиардов 450 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы между инвесторами этого проекта и природоохранными ведомствами решены. На Сахалине в одной из воинских частей найден повешенным 18-летний солдат срочной службы Раиль Бикмухаметов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Возбуждено уголовное дело. Госдума России сегодня рассмотрит в третьем заключительном чтении законопроект о так называемой налоговой амнистии. Четырем американским морским пехотинцам предъявлены обвинения в убийстве 24 мирных жителей иракского города Хадита в ноябре прошлого года. Это крупнейшее дело такого рода, связанное с операциями американских войск в Ираке.
И несколько слов о погоде. В Москве днем облачно, местами небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек, температура 0 плюс 2 градуса, по области от минус 2 до плюс 3, ветер западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшие осадки, температура от плюс 2 до плюс 4 градусов. Семь часов 7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Согласно Конституции Туркменистана, в случае недееспособности первого лица государства, его полномочия переходят к председателю парламента страны. Вместе с тем, глава туркменского парламента Авизгильде Атаев не был назначен на должность временно исполняющего обязанности президента страны. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело. Согласно официальной информации, временно исполняющим обязанности президента Туркмении и верховного главнокомандующего вооруженными силами страны до проведения выборов назначен заместитель председателя кабинета министров Гурбангулы Бердымухамедов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Гузель Худабердыева.
Если президент по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности, впредь до избрания нового президента его полномочия переходят к председателю Меджлиса парламента. Выборы президента должны быть проведены не позже 2 месяца со дня перехода его полномочий к председателю Меджлиса, говорится в тексте основного закона Туркменистана. Вместе с тем, нынешний глава туркменского парламента Овезгельды Атаев не был назначен на должность временно исполняющего обязанности президента страны. По информации Государственной службы новостей Туркменистана, против Овезгельды Атаева возбуждено уголовное дело о временно исполняющем обязанности президента Туркменистана и верховного главнокомандующего вооруженными силами республики. До проведения выборов назначен заместитель председателя кабинета министров страны Гурбангулы Бердымухамедов. Это решение было принято на совместном заседании Государственного совета безопасности и Кабинета министров Туркмении. Представители российских и западных официальных кругов в заявлениях, последовавших в связи с кончиной туркменского лидера, выразили надежду на конституционный порядок передачи власти в этой стране. В свою очередь, туркменские правозащитники обратились с призывом к новым властям страны немедленно освободить всех политзаключенных и узников совести, находящихся в туркменских тюрьмах. Вот что сказал руководитель правозащитной организации «Туркменская инициатива» Фарид Тухпатуллин.
Я очень надеюсь, что новые власти Туркменистана все-таки начнут выполнять те обязательства, которые взял Туркменистан перед международным сообществом, перед ООН, перед другими международными структурами в области прав человека. И теперь, после эпохи Ниязова, настанет все-таки какая-то предпосылка к демократии.
Сказал туркменский правозащитник Фарид Тухпатуллин. Согласно сообщению средств массовой информации Туркменистана, 26 декабря будет проведено внеочередное заседание высшего представительного органа Туркменистана Народного совета Халк Маслахаты.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Гузель Худабердыева. И в продолжении темы. Что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапурмурата Ниязова? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
С одной стороны, что там диктатура, но с другой стороны, какие-то социальные блага большие. У них бесплатная электроэнергия, газ, жилье. Где-то такой военный коммунизм. Как он книгу написал, ну, конечно, там это кони алхетинские. Слава богу, восстановили их поголовье. Даже пошутил, говорит, все, кто нам будет коней дарить. И то, что наши собратья русские почти покинули эту страну, запреты, ну, закрытая полувоенная страна.
Я не интересовалась. По-моему, там мне все хорошо.
Если честно, то не знаю абсолютно ничего. Думаю, что там не очень хорошие дела в финансовой, политической обстановке. Но подробности я не могу сказать, потому что этим вопросом как-то не интересуюсь. Самой Туркмении тем более. Меня интересуют более другие страны с высоким уровнем жизни.
Я вообще телевизор не смотрю. Ничего не знаю.
Я смотрю новости, много читаю газеты, но не видел такой информации. Скорее всего, ее, может быть, просто не было.
Информации просто нету по телевизору. На радио ничего практически я не слышал.
В новостях только иногда слышу, что там вот есть президент, кто правил, и происходит какое-то развитие небольшое, какие-то отношения с Россией имеют, но, честно говоря, ничего.
Знаю, что он до конца его жизни правит. Считаю, что это не совсем демократично. Хочется свободы, но я не хотел бы жить в Туркмении.
Даже не представляю, наверное, как мы. В принципе, это же рядом. Просто специально не смотрю, не слежу, так вот ничего не мелькало, знакомые не говорили, друзья не обсуждали, поэтому не в курсе.
Не был никогда ни разу. Не думаю, что там хорошо. В Киргизии был лет 25 назад, а в Туркмении нет. Ни родственников никого. Сейчас они, по-моему, дальше, чем Германия для меня.
Только совсем чуть-чуть праздничные такие шоу были в новостях, что как прекрасно, ну, примерно как у нас в наши прежние времена. Такая же вот обстановка, праздник такой мощный, когда все должны страшно радоваться, непонятно чему. Ну, когда еду в маршрутке, и если который ведет эту машинку вот именно оттуда, он страшно жалуется на жизнь в Туркмении. Больше ничего и не знаю.
Ровным счетом ничего. Кроме того, что Туркменбаши устраивал там культ своей личности. Мне, может, и было бы интересно, если бы информации было больше. Редко слышал про другие республики, больше гораздо.
Информации же практически никакой нет. Откуда знают? Когда у него день рождения? Это да. Что он умер, знаю. Ну, а так, конечно, информации-то, собственно говоря, и нет о этой стране. Теперь, может, что-то изменится?
Ничего не знаю. И неинтересно, и зачем мне это знать? Мне, что происходит в Индонезии и Австралии, интереснее.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапармурата Ниязова. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжит целый блок российских интернет-новостей. В 2012 году объем рекламы в российском интернете достигнет 1 миллиарда долларов. 23% жителей России старше 18 лет пользуются интернетом. В 2007 году в зоне РУ будет зарегистрировано миллионное доменное имя. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Nielsen Net Ratings опубликовала рейтинг поисковых систем на американском рынке за ноябрь 2006 года. Согласно отчету, половина поисковых запросов приходится на долю Google. Поисковик обработал более 3 миллиардов запросов. По сравнению с прошлым годом, количество запросов выросло на 31%. На втором месте поисковик Yahoo. Его доля на рынке поиска составляет 24%. Поисковики компании Microsoft обработали 8% запросов. О проникновении компании Google на российский рынок поиска рассказывает Владимир Губайловский.
Проблемы, связанные с морфологией русского языка, стали главным препятствием для проникновения поисковика Google на российский интернет-рынок. К такому выводу пришли обозреватели газеты «Нью-Йорк Таймс». На сегодняшний день 28% российских интернет-пользователей обращаются к сервисам Google. С этим результатом Google находится на 8-м месте среди самых посещаемых ресурсов российского интернета. Лидируют здесь российские компании.
Новости коротко. Согласно анализу, проведенному голландским банком ING, рынок интернет-рекламы в России динамично развивается. В прошлом году объем рекламы в российском интернете составил 110 миллионов долларов. По прогнозу ING, объем рекламы в российском интернете составит в 2012 году около 1 миллиарда долларов. На рынке российской интернет-рекламы доминируют две компании. Яндекс контролирует половину рекламного рынка, а на долю Рамблер приходится 41%. Количество доменов в российской зоне интернета .ru превысило 700 тысяч. В декабре 2005 года количество доменов составляло 450 тысяч. За год российский интернет вырос на 55%. Если темпы роста сохранятся, то уже в 2007 году в зоне .ru будет зарегистрировано миллионное доменное имя. Согласно исследованию фонда «Общественное мнение», 23% жителей России старше 18 лет являются пользователями интернета. Более 26 миллионов россиян выходили в сеть хотя бы один раз за последние полгода. По сравнению с осенью 2002 года российская интернет-аудитория увеличилась в 3 раза.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский. 7:41 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И я не вижу ничего удивительного в том, что Валерия продолжает говорить, рассказывать нам о теме, которая совпадает с главной темой нашей утренней программы.
Совершенно верно. Комментариев очень много, посвященных кончине Туркменбаши. А я хотела бы предложить нашим слушателям то, на чем остановилась в прошлый раз. Это заметки Валерия Выжутовича в «Российской газете». Автор пишет: «Как получилось, что Ниязов стал тем, кем он стал? Каким образом произошла трансформация партийного чиновника с типичной советской биографии в феодального хана? И как республика во времена Советского Союза, все же тронутая некой цивилизацией, скатилась в феодализм?» Думаю, что, ответив на первый вопрос, мы получим ответы на второй. Ибо до превращения первого секретаря ЦК Компартии Туркмении товарища Ниязова в Туркменбаши никакой фатальной предрасположенности к крайним формам феодализма Туркмения не испытывала. Как не испытывали ее Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, нынешние режимы которых, конечно, далеки от европейских и даже от некоторых азиатских стандартов, но по сравнению с современной Туркменией эти страны выглядят просто оплотом либерализма. Так вот, я думаю, в теперешней судьбе Туркмении роковую роль сыграла личность ее лидера и культ этой личности. Все остальное приложилось. Экономическим фундаментом режима Туркменбаши был, разумеется, газ. 30% мирового запаса. Наличие такого аргумента позволяло Ниязову особенно не оглядываться на мировые державы, проводить независимую политику и даже в отношениях с Россией, главным газовым партнером Туркмении, вести себя несколько барственно. А случалось даже и оскорбительно. Москва терпела это. Долго делала вид, что не замечает, что в Туркмении утверждается и крепнет режим диктатуры сталинского типа в сочетании с восточной деспотией саддамовского образца. Прозрение, это слово автор берет в кавычки, наступило лишь в тот момент, когда Туркмения в одностороннем порядке вышла из соглашения о двойном гражданстве, и наших соотечественников, проживающих там, стали выбрасывать на улицу, разрешая забрать лишь самые необходимые вещи. С российской стороны последовали заявления, но очень сдержанные. Дескать, это нехорошо, хотя, в принципе, особых имущественных притеснений выезжающие из Туркмении россияне не испытывают. Случались и другие инциденты. Однажды, например, президент Туркмении обрушил свой гнев на российскую прессу. Сказал, что она дискредитирует политику Туркменистана, причем в самой непристойной форме. Вы можете себе представить, чтобы Владимир Путин публично сетовал на подрывную деятельность туркменских СМИ против России? А выражение «рука Ашхабада» применительно к нашим делам доводилось когда-нибудь слышать? Причину меланхолической отстраненности нашей дипломатии от происходящего в Туркмении нетрудно понять. Газовые интересы России в этой республике заставляли терпеть и самого Туркменбаши, и его диктатуру. Мы тут, кстати, не одиноки. Терпели же Соединенные Штаты никарагуанского диктатора Самосу, который обеспечивал корпорацию United Fruit Company режим наибольшего благоприятствования. Спрашивать, почему народ Туркмении был во всегдашнем согласии со своим президентом, мы, надеюсь, не станем. Наш собственный исторический опыт, в частности, сталинская его составляющая, дает на это исчерпывающий ответ. Ну, разве что для совсем уж несведущих. Никакой оппозиции, сформированной движением народных масс, в Туркмении не было и быть не могло. В стан противников не болезнь язвы переходили изгнанные из правительства министры, а многие вскоре оказывались в тюрьме или бежали из страны. Завершает свой комментарий Валерий Выжутович так: «Смерть диктатора всегда испытание для народа. Иногда это даже более трудное испытание, чем была его жизнь».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Без четверти 8 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Смерть президента Туркмении Сапурмурата Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мире. Россия и Германия заявили о необходимости сохранения стабильности в регионе. «Газпром» стал основным акционером проекта «Сахалин-2». Госдума России сегодня рассмотрит в третьем заключительном чтении законопроект о так называемой «налоговой амнистии». 4 американским морским пехотинцам предъявлено обвинение в убийстве мирных жителей иракского города Хадита в ноябре прошлого года. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Экономический обзор».
Российский «Газпром» приобретет 50% плюс одну акцию в проекте «Сахалин-2» за 7 миллиардов 450 миллионов долларов, сообщил представитель британо-голландской компании Shell, которой принадлежит 55% участия в проекте. Остальными 45% акций «Сахалин-2» владеют сегодня японские компании Mitsui и Mitsubishi. По словам представителя Shell, соглашение было подписано в ходе встречи в Кремле президента Владимира Путина с руководителями Shell и «Газпрома», а также официальными представителями Mitsui и Mitsubishi. Соглашение предусматривает, что каждый из трех нынешних акционеров проекта продаст «Газпрому» половину своих акций. Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, в середине декабря составил 2 триллиона 190 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему курсу это примерно 83,5 миллиарда долларов. Урожай зерновых в России в 2006 году, по предварительным данным, составил 77 миллионов 900 тысяч тонн, что на 0,4% меньше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба статистики. Министерство экономического развития и торговли России до конца 2006 года представит в правительство законопроект о поддержке малого предпринимательства, сообщил заместитель министра Андрей Шаронов. Этот документ впервые вводит стандартизированные европейские критерии малого бизнеса. В частности, малые предприятия планируется классифицировать по трем группам – микробизнес с численностью работающих до 11 человек, малый бизнес – до 100 человек и средний бизнес – до 250 человек. Такая градация, по словам заместителя министра, позволит дифференцировать меры государственной поддержки этого сектора экономики. Европейский Союз исключил Белоруссию из так называемой генеральной системы тарифных преференций в торговле из-за имеющихся данных о нарушении прав трудящихся в этой стране. Сообщается, что решение вступит в силу через полгода, если Евросоюз не сочтет, что Белоруссия устранила причины его принятия. По экспертным оценкам, в случае отмены торговых преференций, потери Белоруссии могут составить от 100 до 300 миллионов долларов в год. В 2005 году объем белорусского экспорта в страны ЕС составил примерно 7 миллиардов долларов, в том числе льготных поставок почти на 3 миллиарда.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центробанком, на сегодня составляет 26 рублей 29 копеек за доллар. За евро 34 рубля и 7 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 32 цента. Такова информация Центробанка на сегодня, 22 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
22 декабря 1975 года. Программа «Мы за границей». Эмигранты третьей волны в оценке художника Михаила Шемякина.
Здесь на Западе опубликована книжка, сборник статей Максима Горького, которые были написаны в 18-19 году, сразу после революции. И в частности он говорит о проблемах эмиграции. И он пишет очень прямо, может быть, где-то даже жестоко, он пишет, что многие русские не привыкли работать. Постановка вопроса на Западе очень суровая и очень беспощадная, очень прямая. И приблизительно это звучит так. Вы привыкли работать, вы привыкли трудиться, тогда милости просим. Здесь на Западе вы нужный человек. Если вы не привыкли трудиться, то при всех ваших великих душевных достоинствах вы лишний человек в лаборатории мира. А поскольку многие русские не привыкли работать и не любят, то нам будет здесь трудно, гораздо труднее, чем мы ожидаем. Максим Горький.
Я готовился к эмиграции давно, я был готов ко многим лишениям и, в общем, где-то знал, что такое Запад. Что это не тетя, не малина, не самаритен. А я находился в довольно тяжелых условиях, особенно первые два года. То есть жил в какой-то дыре, где не было ни туалета, ни горячей воды. Окна были забиты фанерой, и ни о каких покупках, просто чашки, вилки и ложки, не могло существовать и речи. Нам выдали пластиковых три тарелки, три вилки, три ложки, сказали, начинайте свою жизнь. Жить не хотелось. А надо было начинать все-все сначала. Кстати, те люди, которые отсидели, и те, которые отмаялись, у них-то как раз более трезвый взгляд на жизнь. А те люди, которые больше болтали, проводили время за чаями и за разговорами, и за таким подпольным бунтарством, как показывание там фиги в кармане советской власти там в кулуарах публичной библиотеки, те люди почему-то считают, что им Запад многим обязан. Чем обязан? Например, несколько месяцев тому назад выезжал один мой знакомый литератор. Накануне отъезда звонок по телефону. Он хотел оповестить о своем приезде. Было сказано так. «Запомни, Шемякин, я въезжаю в Париж на белом коне. Я не какой-нибудь хлыщ, а такой-то, такой-то. Результат – травма, и довольно тяжелая». И тут вот возникает вот эта трагедия. Как так? А где белый конь? А где овация? Где цветы? А где Париж? Для меня это свобода быть взрослым. И здесь это дают, и здесь это требуют.
Михаил Шемякин об эмигрантах третьей волны. Радио «Свобода». 22 декабря 1975 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». И этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Музее Национального архива Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии прошла выставка под интригующим названием «Секреты и шпионы». На ней побывала корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британская разведка, которую в Англии называют Secret Intelligence Service, довольно молода, она была создана в 1909 году. Не то чтобы в Британии до этого не было своих шпионов. Они, конечно, были, но не было профессиональных шпионов. Только к началу 20 века в Англии начал исчезать окружающий шпионаж и шпионов орел грязного бесчестного занятия, недостойного истинного джентльмена. К этому времени в британском обществе постепенно установился взгляд на шпионаж как на легальный и вполне приличный способ зарабатывать на жизнь. Цель выставки в Британском национальном архиве – познакомить публику с эволюцией британской секретной службы за последние 4 столетия, а также с тем, как менялись в Англии взгляды на шпионаж. Для этого устроители выставки выбрали 3 имени, оставившие заметный след в истории британской Intelligence Service. Знаменитого британского шпиона XVI века Энтони Стендена, британского разведчика начала XIX века Кохуна Гранта и двойного агента Наталью Сергееву, которая сотрудничала с британской разведкой во время Второй мировой войны.
Живший в Елизаветинскую эпоху Энтони Стенден знаменит тем, что поставлял точные сведения о состоянии испанского флота и готовности Великой Армады к отплытию к берегам Англии. Стенден жил во Франции и Италии и оттуда слал свои депеши в виде зашифрованных писем главе разведки Елизаветы I сэру Фрэнсису Вальсингему. Второй персонаж выставки – самый талантливый офицер-разведчик, воевавший с Наполеоном армией герцога Веллингтона, подполковник Кохун Грант. В то время его, конечно, не называли шпионом, считая это занятие недостойным офицера и джентльмена. Однако именно Грант организовал очень эффективную сеть агентов во время военной кампании Веллингтона в Испании и Португалии. Третий персонаж выставки, родившаяся в России в 1912 году, Наталья Сергеева. Дочь белых эмигрантов, она училась в Париже и много путешествовала по миру, совершенствуясь в немецком, французском и английском языках. В середине 30-х годов она работала в Берлине журналисткой и однажды даже брала интервью у Германа Геринга. В то время Сергеева сочувствовала нацистской идеологии. Когда началась война, она стала работать на Абвер, германскую военную разведку. Ее готовили к переброске в Англию и обучали тайнописи, работе на передатчике и другим разведывательным премудростям. Однако, когда Гитлер напал на Россию, ее взгляды переменились. В 1943 году ее забросили в Англию, где она сразу же связалась с британской разведкой и передала ей немецкие коды и радиопередатчик. Англичане уговорили ее стать двойным агентом и передавать немцам ложную информацию. В британской разведке Сергеева получила кличку «Трэжа» – «Сокровище». Я попросила куратора выставки «Секреты и шпионы» Говарда Дэвиса подробнее рассказать о шпионской карьере Натальи Сергеевой.
Она сотрудничала с британской разведкой добровольно. Многих агентов-перебежчиков англичане заставили работать, и у них не было выбора. Однако Сергеева, или Сокровище, таково ее кодовое имя, решила сотрудничать с союзниками еще до того, как была завербована немецкой разведкой. Она играла важную роль в деле сохранения в тайне времени и места высадки союзников в Нормандии в 1944 году.
Насколько доверяла ей английская разведка?
На выставке представлено множество документов, из которых можно понять, как к ней относились в разведке. Из этих документов также явствует, что у нее был тяжелый характер и что у нее были проблемы с начальством. Вот, к примеру, такой эпизод. У Сергеевой была любимая собачка, которая осталась в Испании, когда она прибыла в Англию. И вот в один прекрасный день она заявила британской разведке, что прекратит на нее работать, если собаку не переправят в Англию.
Какова послевоенная судьба Натальи Сергеевой?
Она продолжала доставлять неприятности британским властям. Выяснилось, что Сергеева работает над мемуарами о своей работе в разведке во время войны. И это очень обеспокоило англичан, которые приложили много усилий, чтобы заставить ее не публиковать их. Однако к тому времени она уже покинула Англию и жила во Франции, где в конце концов опубликовала эти мемуары в 1968 году, рассказав о своей деятельности во время войны. Надо сказать, что только благодаря этим мемуарам ее имя стало известно широкой публике. Только поэтому она проходит в наших архивных документах под своим подлинным именем. В британской разведке до сих пор сохраняется правило, запрещающее называть имена работавших на нее двойных агентов.
Говорил куратор выставки «Секреты и шпионы» Говард Дэвис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», но в следующем часе утренней программы вы услышите. Актуальная профессия. День энергетика отмечает сегодня в России. Непризнанные государства. Возможности и вызовы 21 века. Исследования Института Восточной Европы. Смерть Пурбурата Ниязова и реакция мировой общественности. Репортаж из Вашингтона. И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Пурбурата Ниязова. Наши средства массовой информации не намного свободнее, чем СМИ Туркмении, поэтому я ничего не знаю о жизни Туркменбаши, кроме золотых памятников Сапурмурату Ниязову, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
А Я не берусь предсказать, каким будет 2007 год для Ирака.
На Лубянской площади активисты молодежных движений были содержаны сотрудниками милиции.
Все обращения в Европейский суд прав человека в основном против нас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фактически, это правительство объявило войну всем гражданам Украины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535.